Вместо этого вспоминал новое лицо подруги. Нежная бледная кожа, большие голубые глаза, изящный, чуть вздернутый носик, тонкие губы. Теперешняя Настя была невысокой, хрупкой и, насколько мог судить Дан, сильно проигрывала в формах себе настоящей. На вид он дал бы ей лет 18, но кто их знает, этих средневековых девиц? Главное, Настя была жива, и его переполняло счастье. Успел, нашел, теперь никому не даст в обиду. Девушка лежала неподвижно, казалось, даже не дышала. Не знай, Дан, какая Настя великолепная актриса, встревожился бы.
«Что это у тебя, мать Анна? Сестры такие изнеженные!» — возмущался Инститорис. «Сестра Агна хрупка здоровьем», — невозмутимо произнесла Аббатисса. «К тому же происходит из благородной фамилии фон Гейкингов. Она ранима и впечатлительна, как все аристократки».
Настя переместилась в тело сестры Андреаса. Дан на минуту задумался, а что случилось с душой, сознанием? В общем, с сущностью самой Агны Адилии. На этот вопрос ответа не имелось, как и на вопрос, что случилось с телом Насти и его собственным. Жаль, если после ухода из этой эпохи девица фон Гейкинг не вернется, и тело ее погибнет. Но подруга дороже.
«Я приказал вынести гроб!» — опять возмутился Инститорис.
Дан с товарищами с четырех сторон взялись за тяжелую домовину и потащили ее прочь из храма. Инквизитор шел сзади, ворчал.
«Осторожнее, это все же не дрова. Ганс, дубина, опусти ниже, того и гляди, покойница вывалится».
Оказавшись за вторыми воротами, ученики опустили было гроб на землю.
«Здесь еще владение монастыря», — сказал Инститорис. «Освященная земля нельзя».
По прикидкам Дана, тащить домовину пришлось еще не меньше 2 километров через поле и пастбище. Наконец, когда впереди показался жидкий лесок, инквизитор смилостивился.
«Ставьте здесь».
Присел над гробом, бесцеремонно задрал платье монахини чуть ли не до шеи, потянул за исподнее.
«Нужно осмотреть как следует. При матери Анне и сестрах это было невозможно».
Сестра Мария была совсем юной, лет 15-16. При жизни она была красива, подумал Дан. Правильный овал лица, прямой нос, красивые изогнутые губы, великолепное тело, большая высокая грудь, узкая талия, округлые бедра, стройные ноги. Только вот все это изуродовано страшными укусами. Правая грудь выжрана наполовину, вокруг пупка 3 кровавые раны, из голени выдран кусок плоти. Инститорис с жадностью разглядывал покойницу, неосознанно поглаживая нежную, покрытую золотистым пушком кожу бедра между укусами. На лбу выступил пот, дыхание сделалось тяжелым. Его рука продвигалась все выше, коснулась густо заросшего рыжеватыми волосами лобка. Андреас с Энгелем переглядывались, на лицах читалось омерзение. Дан из-под тишка наблюдал за инквизитором. Поведение брата Генриха нравилось ему все меньше. «Собираешься изучить женскую анатомию, дабы убедительно доказать в своих трудах греховность женщины?» — вкратчиво спросил он. Инститорис вроде бы очнулся, воровато отдернул руку, посмотрел на ладонь, торжествующе воскликнул.
«Я же говорил, Вервольф, нужно знать, где искать. Учитесь у опытного инквизитора юноши».
Он продемонстрировал всем несколько серых шерстинок, одернул одежды монахини, кряхтя поднялся.
«Теперь жгите, да покоится ее прах с миром, да примет Господь ее душу в Царствие Небесное. Аминь».
На сожжение несчастной монахини ушло не меньше 4 часов. Пока собирали сухие ветки, пока разводили костер, ждали, когда догорит тело. В казарму вернулись во второй половине дня. До самого вечера Дан опасался, что его отправят в ночной караул. Обошлось. Когда часы на ратуше пробили 9 раз, казарма затихла. Ученики за день уставали так, что сил потрепаться не оставалось. Вокруг раздавалось сонное сопение, похрапывание, кто-то шумно выпускал газы. Дан встал, натянул сапоги, накинул плащ, бесшумно прошел к выходу. Ему повезло, он ни разу не наткнулся на ближних. Стражники у ратуши отнеслись к нему безразлично. «В дозор, клинок!» — он кивнул с деловым видом. Коня выводить не стал, чтобы не привлекать лишнего внимания. У городских ворот достаточно было продемонстрировать меч ближнего. Слуг инквизиции беспрепятственно пропускали куда угодно. Оказавшись за стенами города, Дан припустил трусцой. Заодно и пробежка будет, тоже полезно. Настя уже ждала его возле монастырских ворот. Он схватил девушку в охапку, расцеловал. «Ты как?» «Да это жесть просто», — заявила она, переходя на русский. В речи явственно слышался немецкий акцент. «Чертова артикуляция! Рассказывай, где ты был? И где этот гад Сенкевич? Какого хрена он с нами вытворил?» Дан вкратце рассказал подруге, как у него дела. Изложил догадки по поводу Сенкевича. Настя кивнула. «Я примерно так же подумала». Решительно подхватила полы плаща. «В общем, пошли». «Куда?» — рассмеялся Дан. «Да хоть на помойку, блин. Не могу я больше в этой богадельне. Все постные, благостные, молятся круглые сутки, аж тошнит. Ты знаешь, как они спят? Все в одной общей комнате. Дармиторий, кажется, это у них называется. Солома постелена прямо на пол. Бабы туда в повалку ложатся. Я думала, в монастырях у каждой своя келья, чтобы молиться и о Боге размышлять. Куда там? Отдельная комната только у аббатисы. Остальные, как скотина в хлеву». «Тебе сейчас нельзя уходить», — увещевал Дан. «Во-первых, некуда. Во-вторых, если исчезнешь, поднимется паника. Тебя станут искать. Заподозрят в оборотничестве, колдовстве или бесноватости. В-третьих, это самое безопасное место». «Безопасное», — вздохнула Настя. «Знал бы ты, что здесь творится. Солома — это еще ерунда». Она принялась торопливо рассказывать. Голоса, призраки, одержимые, сумасшедшие монахини, чудовища в подвале. «Будь осторожнее, Настя», — внимательно выслушав, предостерег Дан. «И все же я считаю, тебе надо оставаться здесь. Просто не выходи больше за ворота. Исключение — встреча со мной. В монастыре сейчас спокойнее всего. Подожди, пока я найду Сенкевича и разберусь с оборотнем. Мне сейчас некуда тебя забрать. Надежного убежища в городе просто нет. Вся эта ерунда с одержимостью происходит и в Равенсбурге. Только там, плюс ко всему, еще и настоящие колдуны, которые жрут людей. И инквизиция лютует, казни каждый день». «Да уж видела», — передернулась Настя. При всей своей безбашенности она была девушкой умной. Вздохнула с сожалением. «Правда, Нилка. Ладно, тогда слушай. Я видела того, кто убил сестру Марию. Хотя, скорее, нюхала. Видела это плохо, темно было. Но он подошел ко мне вплотную. И одно могу сказать, это не человек. Он коснулся моей шеи когтями». Девушка передернулась. Думала, все, конец. Но он постоял рядом и ушел. Подруга была в своем репертуаре. Снова куда-то впуталась. «Настя». Дан глубоко вдохнул, выдохнул и только тогда заговорил снова. «Я прошу тебя быть осторожнее. Как ты отсюда вышла-то?» «Подумаешь, теорема Ферма», — фыркнула девушка. «Сестра Артензия, привратница, спит, как пьяный грузчик, и храпит так же. Ничего не стоит спереть у нее ключи от ворот. И Мария также выбралась. Только вот к кому?» «Что, после этого случая не усилили охрану?» — удивился Дан. «Они не знают. Я вернула ключи на место». Настя тоже глубоко вдохнула, помолчала, собираясь силами. «Знаешь, я такого страха в жизни не испытывала. Это существо постояло рядом, погладило меня по шее, потом просто ушло. Не знаю, почему не тронуло. Может, сытое было? Я еще подождала и пошла искать Марию. Она лежала под стеной, чуть дальше, изодранная вся. Ключи валялись неподалеку, я их подобрала. Я уже ничего не могла сделать для нее, Данилка, но мне нужна была возможность выходить из монастыря. Потому я вернулась, заперла ворота и повесила ключи обратно на пояс сестры Артензии. Аббатисса и следак из Инквизиции не могут понять, как Мария сумела выбраться.